Глава 24. Деспот. Я торопилась. Не только потому, что мне хотелось поскорее освободить принца-пленника. Я почти жалела о своей затее. Вид искусанного муравьями начальника стражи привел меня в ужас. Я надеялась, что, быстро освободив пленника, я сумею помочь остальным побежденным. Какими бы головорезами они ни были, никто не заслужил такой судьбы. Поэтому я бежала по коридору и заставляла бежать начальника стражи. С моей помощью он почти пришел в себя. Во всяком случае, удушье от отеков ему больше не грозило. «Далеко еще?» Он сопел и как-то странно на меня оглядывался. «Далеко еще?» Я почти кричала. «Если ты меня обманешь!» Он вдруг упал на колени, выронил факел, и тот продолжал гореть на каменном полу.
«Пощадите! Я не знаю, где спрятан принц-пленник! Никто не знает, кроме нашего хозяина! Не насылайте на меня муравьев!»
Я остановилась. Новость была такая, что потребовалось почти полминуты для осознания. Ну почему, с какой радости мне подумалось, что любая собака в замке посвящена в великую тайну? Я была в узилище принца и помню, что туда надо подниматься по лестнице. Но разве из этого следует, что я сумею заново отыскать эту лестницу в лабиринте переходов? Начальник стражи все еще стоял на коленях, и красное, опухшее лицо его было вровень с моим. Мне сделалось неловко, даже стыдно. Ну встаньте. Пожалуйста. В замке шла борьба. Кто-то кричал. Крик прыгал от стены к стене, искажался и передразнивал собственное эхо. Отчетливо запахло дымом. Неужели они решились поджечь замок, чтобы избавиться от муравьев? Я тряхнула головой. Мне было жалко начальника стражи, но одна только жалость не могла спасти ни его, ни меня, ни принца-пленника. Надо было принимать решение. А сил почти не осталось. Я чувствовала себя маленькой, слабой и глупой. И начальник стражи прочитал это по моим глазам. И вскочил. Я не успела отпрыгнуть. Пальцы с широкими, коротко остриженными ногтями вцепились в посох и рванули на себя. Куда мне было тягаться со взрослым, сильным мужчиной? Не знаю, как повернулась бы моя судьба, а также судьба многих других людей, если бы за секунду до того, как выскользнуть из моих рук, посох не разразился трескучей зеленой молнией. Начальник стражи взвыл, выронил добычу и бросился бежать по коридору. Не раздумывая, я подхватила свое оружие и кинулась вдогонку. Правда ли, что вместе с посохом Оберон передал мне часть своей силы и мудрости? Стражник легко обогнал бы меня, вздумая мы с ним бежать дистанцию на школьном стадионе. Но мы не на дорожке соревновались, а плутали в подвалах принца-деспота. Мой соперник плохо видел в темноте, а факел остался валяться на полу далеко за нашими спинами. К тому же муравьиная атака не прошла бесследно для начальника стражи. Даже сильно отстав, я слышала его хриплое дыхание. Куда он бежал? Я не имела понятия. Запах дыма пропал. Вместо него все сильнее воняло муравьями. Это значило, что основная битва кипит где-то совсем неподалеку. Стражник бежал все медленнее и, наконец, остановился. Задержал дыхание, мешавшее ему прислушиваться. Я тоже замерла и перестала дышать, хотя отработанный воздух так и рвался наружу. Стражник на цыпочках зашел за угол. Я услышала, как он стучит огнивом. Потом увидела слабый свет за углом. Кажется, он зажег свечку. Заскрежетало железо, как будто отпирали дверь или поднимали решетку. Потом я услышала срывающийся горячечный шепот. Я разбирала каждое слово. Хоть стражник говорил еле слышно, невнятно. Может быть, во мне наконец-то прорезалась способность слышать тайное? Так или иначе, у меня мороз продрал по коже, когда я услышала:
«Поднимайтесь, мастер! Поднимайтесь на последнюю битву! Замок взят! Мы побеждены! Только ваша рука вернет нам надежду! Поднимайтесь на бой! Ради доблести! Ради славы!»
Я уже знала, с кем он разговаривает, и испытала одновременно разочарование и жалость. Разве старый дурак не видел? на чьей стороне сегодня мастер-генерал. Зато невозможно описать, что я почувствовала, когда за углом раздался знакомый сорванный голос.
«Друзья! Друг! Я с вами! А значит, мы победим!»
С посохом наперевес я вырвалась из-за угла и увидела мастер-генерала с натугой вырывающего кинжал из собственной груди. Он сидел на краю стенной ниши. Золотые парчевые рукава выбивались из-под черного жилета. По плечам рассыпались грязные волосы, заплетенные кое-где в косички. Это был совсем другой. И это был тот же самый человек. Я узнала его. Это он только что вел нас в атаку.
«У вас есть войско?»
— отрывисто спросил мастер-генерал у начальника стражи, опустившегося перед ним на одно колено. На меня генерал не смотрел, а начальник стражи меня не видел, потому что благоговейно опустил глаза.
«Все войско нашего принца к вашим услугам. 300 бесстрашных рубак».
300 против уймы меня и принца Саламандры. А Максимилиан и муравьи не в счет.
«Идем!»
— мастер-генерал поднялся. «Предатель!» — я заступила ему дорогу. Начальник стражи отшатнулся. «Ты забыл, за кого ты сражаешься! Ты же нам обещал победу!» Я была готова к тому, что он сделает большие глаза и не узнает меня. Он же ответил спокойно и просто.
«Вы уже одержали победу. Замок взят. Ваш последний бой завершен. Несправедливо не дать сопернику возможность реванша».
«Реванша? Мы еще не взяли принца-деспота, не освободили принца-пленника. О какой победе ты говоришь?» Он даже улыбнулся моей наивности. Раньше я и не думала, что он умеет улыбаться.
«О победе, которая превращается в поражение и обратно. Так всегда бывает, потому что война — это и есть жизнь. А теперь уйди с моего пути. Я поведу мое войско в последний бой».
И он шагнул вперед, ни капли не сомневаясь, что вот сейчас я отступлю и дам ему дорогу. Не знаю, умела я видеть тайное или эта фантазия разыгралась, но в этот момент я увидела, как муравьи, переставшие быть войском, бестолково расползаются по замку, ищут пути к отступлению и кусают при этом правых и виноватых. Как безучастно смотрит на все это мастер-генерал, наш мастер-генерал, тот самый, ради которого принц Саламандра поссорился с отцом. У него торчит в груди стальная спица, и он опять превратился в безучастное мертвое тело, начисто лишенное совести. Минуты не пройдет, как солдаты принца-деспота опомнятся и перейдут в наступление. Им никакой генерал не нужен. На их стороне численные преимущества. «Предатель!» — крикнула я со слезами в голосе, и мой посох выстрелил зеленым огненным лучом. Луч угодил мастеру-генералу в грудь, в то место, откуда еще несколько минут назад торчал кинжал. По черному кожаному жилету червячками запрыгали молнии. Мастер-генерал посмотрел удивленно, шагнул вперед и повалился бы прямо на меня, если бы я не отпрыгнула. Он не шевелился. Лежал лицом вниз. У меня раздулись ноздри, не потому что я принюхивалась. Не надо было стараться, чтобы учуять пыль и гарь в воздухе над мертвым телом. Я направила посох в грудь начальнику стражи. «Встань перед ним, трехголовое склизкое чудовище, и то он смотрел бы веселее». «Где принц-пленник?» — спросила я страшным голосом. Он застонал и бросился прочь, не разбирая дороги. И на этот раз я за ним не погналась. Ясно же, человек не в себе. Догорала на полу потерянная свечка. Я огляделась. Что бы ни происходило сейчас в замке, мне надо найти принца-пленника, ведь в прошлый раз по дороге к нему я проходила здесь. Проходила мимо мастера-генерала. Я посмотрела на тело, распростертое на полу. Оживет он еще когда-нибудь или нет? Мне было скверно, как будто я в самом деле убила человека. И я ведь давно его знала, еще с тех пор, как он был мертвым телом и летел с нами на огненном шаре. Я ему доверяла, шла за ним в бой, он был мой генерал.